Так, Филиппийцам, 1 главу, вот, в первом стихе, он сказал, что это Павел и Тимофей, которые это писали, и они писали церковь в Филиппах с епископами и диаконами. Мне кажется, что есть на одном сторону, конечно, есть то, что есть у православия, где есть архиепископ, епископ и всякие это ерунду. И на другом, наверное, экстрем есть наше движение, где мы говорим, что у нас пастыри нету, у нас епископы нету, у нас вообще мы все ровны. И я думаю, что это не совсем соответствует то, что мы читаем в Библии. Потому что, я помню, я столько лет уже крещенный, почти 35 лет, я помню, почти сразу после того, что я принял крещение, я имел тот вопрос, зачем в Новом Завете написано столько раз диаконы, епископы вот, и старейшины? Почему? Если мы это не делаем. Мне кажется, что наш путь – это анархия, в принципе. Каждый по-своему. Каждый делает то, что он хочет. И это, по-моему, неправильно. Должен быть какое-то лидерство. И это, видимо, из Нового Завета, что у них были в первом веке. Конечно, спор о том, что из тех, которые считают, ну да, это потому, что у них были дары Святого Духа. У нас дары Святого Духа нету, поэтому у нас такие епископами и диаконами нету. Но я это не вижу, потому что это нигде не написано. Что, допустим, быть диаконом, это требуется чудесный дар Святого Духа. Нет, диакон, как вы знаете, вроде, это значит служитель. Но я имел в виду, что у эти церкви были вот разные такие названия для людей. Ты такой, ты такая, вот. И как я сегодня раньше сегодня сказал, у нас все есть добрые дела, которые Бог предназначил для нас делать. Это не просто вопрос познать истину, в смысле истину учения, принять крещение и все. И как-то держать тот интеллектуальном понятие, молиться и так далее, читать Библию каждый день, и все. И раз в год, два раза в год ходить на собрание, на лагерь. Так не должен быть. Но, к сожалению, мы дали ощущение такое, что это все то, что требуется. Мы священников и левитов, и Бог дал нам служение. И поэтому, по-моему, тот понятие, что, ладно, ты евангелист, ты хорошо умеешь проповедовать, распространять Евангелие, ладно, у тебя есть такое, но название ты такой. И в разных людей имеют разных таланты и разных призваний, по-моему. Потому что, согласно той притче Иисуса, когда Иисус ушел, он дал каждому кое-что делать. В его дом, его семьей, в этом притче написано, что он дал каждому кое-что заниматься. И просто сказать, что нам надо просто читать Библию, все как-то. Это такая пассивность, это не то, что я вижу в Новом Завете. Итак, я думаю, что должен быть у нас такие, проблемы, которые у меня есть, и у нас все есть. Кто как-то сделал человеком, ты диаком. Я не думаю, что у никого нету такой авторитет сказать, что ты диаком, а ты нет. Но все-таки я считаю тогда, что мы сами это чувствуем, мы сами видим наше призвание и так далее. И нам не надо бояться называть человеку диаком или пастор или кто. Допустим, Максим там в Риге. Он, хотя он человек скромный и человек, который не любит так говорить, но он по факту является пастор. Да, по факту, потому что он хорошо знает Библию, умеет читать, умеет как-то руководить этих людей, большинстве из улицы, да, он умеет это делать. Хотя человек скромный, очень не хотел, чтобы мы ему называем так, но по фактам он является такой. И мы сможем, наверное, обсуждать это. Но, как я сказал, в одном экстрем есть православие, всякими это, нонсенс и чушь. В другом экстрем, я считаю, это христодельфианство, где есть такое понятие, ну, в принципе, по идее, что у никого нет лидерства, что мы все одинаковые, мы все читаем Библию. Разве это не просто клуб, ну, для любителей Библии? Клуб чтения Библии. Это не клуб, это церковь, это тело Христово. У нас каждому есть кое-что делать. Как я сказал, к Ефесянам 2.10 есть доброе дело, которое Бог предназначил для каждого человека делать. И самое главное, молиться Богу. Не спросите у других братьев, а что рекомендуешь для меня. Нет, попроси у Бога, что ты хочешь от меня. Потому что у нас все есть его, ну, призвание и специализм. Ладно, об этом мы сможем дальше обсуждать. В четвертом стихе. Всегда, по всякой молитве моей за всех вас, приноси с радостью молитву мою. Постоянно Павел писал всем, что я постоянно для вас молюсь. И он честно писал. Значит, что на самом деле его жизнь была полна молитвами для других. И мы, наверное, думаем, да ладно, это Павел. Ну, это Павел, это ты, это я. Ничего не особо в том, что он Павел. И шестой стих. Будучи уверен в том, что начавший в вас добрые дела, будет совращать его даже до дня Иисуса Христа. То есть Бог начинал в нас добрые дела. То есть Он как-то действует внутри человека. И мы знаем, что чудесный дар Святого Духа уже нету, что говорить на языках и исцелить и так далее. Нет, у нас такого нет. Но это не значит, что Бог не активно. Это не значит, что Бог как-то отошел от нас и ладно, я дал вам Библию, читайте хорошо, да, увидимся в судном дне. Бог на действии. Он на работе в вас, то есть внутри. Есть только такие стихов в Библии, где это видимо, что на самом деле Бог готов действовать внутри человека. Но к Ефесянам 3 глава 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». То есть он на работе внутри человека, в нашем внутреннем человеке. Это не так, что ладно, это ваши дела. Иисус как-то неактивно, он как-то пассивно там на небесах ждет, ну, день возвращения сюда. Нет, он не пассивно, он очень даже активно внутри нашей психологии. И это то, что самое главное нам нуждается. Самое главное нам нуждается. Потому что мы все как-то не совсем довольны, с кем я на данный момент. Мы знаем, что я могу лучше быть. 2 Коринфянам, 1 главу, 21-22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердце наше». То есть действие Духа – это в сердце наше. Это, ну, ум, в принципе. Он работает в нашем, ну, личности, в нашем мировоззрении, в нашем психологии. По-библейскому называется Дух. Вот. Опять я говорю, сразу, когда мы говорим о даров Духа, мы начинаем думать о пятидесятников и так далее, и исцеления, и говорить на языках. Это нет. Это нет. Но это не значит, что Бог как-то оставлен нам. Он на работе. И поэтому Павел это сказал, ну, понял и сказал, что он начинал в вас добрые дела, и он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть Бог хочет, чтобы я и ты, чтобы мы будем жить вечно. Он поэтому на работе с нами. Каждый опыт, который у нас есть, каждый день, каждый час имеется значение. Это часть его плана действия и развития человека духовным образом. Мы, конечно, не видим сразу значение события. Мы понимаем, что ну, сегодня, ладно, поезд ушел, или электричка ушел, я опоздал на работе, или, там, или это случилось, или о, я такое приятное письмо получил, или я хорошее письмо получил. Дети были хорошие, дети были плохие. Или как всякий у нас опыт есть. И определить точно значение для каждого в жизни события мы не сможем. Но это не значит, что они без значения. У них есть значение. Понимаете? Я чувствую, что ну, каждый дела, который случится со мной, я знаю, что это от Бога. Я знаю, что это имеется какое-то значение. А какое значение, я чаще всего не вижу сейчас. Но я чувствую, что это не случайность. Потому что в нашей жизни случайность не может быть. Бог на самом деле на работе внутри. Он начинал в вас, внутри вас, его добрые дела. В 9 стихе. Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала. То понятие мы встречаем довольно часто, я заметил, филиппийцам. Он имел в виду, что ваша духовность должна расти более и более. Это действие Божие. Как я часто говорю, есть в верхнем спирали, где, когда у человека есть какой-то мере развития, Бог будет это подтверждать, чтобы более и более и более укрепимся в вере. И тоже есть такой спирал внизу, где начинаем как бы попускаться внизу и слабости, слабости, во-во-во. Итак, такая динамика есть в нашей жизни. И это все от Духа Божьего. Кажется, что жизнь это ну, день за днем, год за год. Кажется, это суета. Но это нет. На самом деле, у Бога есть довольно маленький промежуток, ну, окно возможностей с нами действовать. Потому что даже если принимаешь крещение, когда тебе 20 лет, живешь, скажем, до 80, что значит 60 лет в жизни человека, чтобы готовить тот человеку к вечности, это очень мало времени. И в большинстве это будет гораздо короче. Ну, скажем, 10 лет, 20 лет, 30 лет. Вот. То есть Бог должен очень-очень интенсивно с нами работать. Потому что вечность – это линия без никакого конца. И у нас только пара миллиметров. Я по-честному удивляюсь, что жизни так короткие, что у нас только, скажем, 70-80 лет. Потому что я думал бы, готовить человек, как и мы, к вечности, ой, это надо столько веков, по крайней мере. И так это милость Божия, что он сделал так короткий. Из, конечно, неверующие перспективы, они хотят жить, ой, да, дай мне еще веков жить. А зачем? Для нас это даже хорошо. Это, конечно, для нас трагично, когда человек умирает молодой, но если он во Христе, и он умирает в вере, то, слава Богу. Слава Богу. Помните, Езекия болел, когда он был еще крепкий по вере, ой, я не хочу умереть. Хорошо, Бог дал ему еще 15 лет. И поскольку я понимаю, он типа отошел. Тем более такой дух у нас здесь есть с Павлом, потому что он как-то предполагал, здесь в 23 стихе, а здесь влечет меня то и другое. И имею желание возвращиться и быть со Христом, потому что это исправно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. Он как-то говорил так, как у него был выбор уходить. Он сказал, да нет, мне надо останется. Есть, наверное, Господь сказал ему, Павел, хочешь? Все, ты молодец. Ты закончил бег. Ну, хочешь? Ой, хочу, Господи. Ну, ладно, не буду, потому что нужнее, что я оставляюсь для этих. Хорошо. Мне кажется, что это так, как было с Езекия. Его время пришел умереть. Он не хотел. Ладно, Бог дал ему еще 15 лет. И в его случае, пока мы еще смертельны, у нас, конечно, есть риск, что мы уходим из веры, к сожалению. И там Павел вообще молодец, что зная это, он все-таки выбрал так, что ну хорошо. Оставаться в плоти нужнее для вас. То есть он жил только ради этих верующих. В 13 стихе. Он был в тюрьме, когда он это писал. Так что узы мои о Христе, 13, сделались известным всей притории и всем прочим. Притории – это солдаты, которые охраняли Кезара. И в самом конце, к Филиппийцам, 4 главу, 22 стих. Он сказал, приветствует вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. То есть даже не дом в Библии означает, в принципе, семьей, кирпичи. То есть даже родственник, дом Кесарева, приняли веру. Это чудесно, что он там был в тюрьме в Риме, и он как-то проповедовал, я представляю, солдатами, и по ступени он это все распространялся, чтобы даже но семьей Кесарева приняли веру, приняли крещение. И он был в узах. Узы мои сделались известным. То есть, наверное, мы думаем, что мои ситуации, жизненные ситуации, расположение очень плохо. Как я могу распространять Евангелие? А представляете, он там в Риме, в тюрьме, узы имел. Вот. Он человек, который привык проповедовать по всему миру. Путешествовать, стоять перед аудиторией и так далее, в синагогах. И вот он там, у язычников там, в тюрьме. Узах, на узах сидит. Но даже при таком ситуации, из-за этого Евангелие распространялся даже в семье Кесарева. Исайя 5 главу есть притч, где Бог сказал, что Израиль является для меня виноградом. И я все сделал, чтобы максимальная плодотворность была бы из этого винограда. То есть он сделал все в округе, чтобы ситуация, расположение было бы самое идеальное для плода в духовном плане. А мы думаем, о нет, Господи, если только я жил бы в другом городе, если только у меня был бы такой муж, такой жену, если только у меня было бы такую работу, если только у меня денег было бы, если только машину было бы, я мог бы служить гораздо лучше. А Бог в своей мудрости знает, что это нет. Он дал нам самые максимальные хорошие ситуации в жизни, чтобы иметь плоды. Даже к Ефезянам тоже мы недавно прочитали, что Бог дал нам все духовные благословения. Он хочет плоды от нас. Он поэтому устроил наш округ, наши ситуации, наше расположение в жизни. Абсолютно идеально для нас. Я не говорю, что иногда не надо, допустим, наверное, двигаться немножко. Я из какой-то ситуации на другом, где лучше. Да. Ну, допустим, ты снимаешь комнату, и ты понимаешь, что тот округ, где я живу, это очень по-духовному, это как-то влияет на меня, ну ладно, я буду снимать другое, в принципе, где тот контингент нету. Это, конечно, об этом я не говорю. Я имел в виду вообще наше расположение в жизни. Кто мой? Наши генетические даже вот, настройства. Где, в каком городе, какое время, промежуток в истории, времени, где мы родились и так далее. Всякий это, с кем мы живем, как мы живем, нашу работу и так далее, карьеры, кем работаем, это все как-то от Бога. И как-то он устроил возле каждого человека идеальную ситуацию. Идеально. И чтобы мы будем ему служить. Это, конечно, сложно поверить. Но столько раз я столкнулся с людьми, которые считают, ой, да-да-да, я очень хочу служить Богу, но для этого надо денег. Я сейчас работаю, чтобы покупать дом, чтобы машину покупать, чтобы... И потом я буду Богу служить. Нет, Бог уже дал нам идеальные условия для плодотворности. Уже. Столько раз тоже я встречал людьми, которые думают, ой, я ушел с женой или с мужем, потому что как-то я нашел по-духовному лучше. Ну, что сказать, мы сможем об этом обсуждать, наверное. Мне кажется, я понимаю, что если отношения, если какое-то злое употребление, это другое, да. Если злое употребление есть, то это по-другому. А просто напросто так вообще, что ой, нет, мы встретились, и вот, поэтому нет, это никогда не получится в жизни, поскольку я видел. Потому что если мы верующие, Бог дал нам идеальные тоже условия для плодотворенность. В 14 стихе. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большой смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. То есть, видя, как Павел сидел там, на узах, и как-то проповедовали, и тот солдат принял крещение, тот сторож принял крещение, и вот распространялся по всему дому Кесарева. Братья, которые это смотрели, ободрились сильно, чтобы, ладно, если Павел это сделал, то я буду тогда посильнее пробовать проповедовать. И чаще всего наши страдания, наши ситуации, наши проблемы, это частично, чтобы ободрить других. Иов. Первую главу, первый стих. Написано, что он был человек совершенный перед Богом. До того, что всякий это случилось. Конца книгу, то же самое читаю. Что он был совершенный человек. В смысле, в духовном плане. А почему тогда всякий это случилось? Почему он все потерял? Почему? Он начинал такое с Богом и закончил. Такой с Богом. А зачем тогда дать ему всякие эти проблемы? Можно дать ответ, конечно, многие ответов можно, но частично я считаю, это было ради того, чтобы его друзья приняли бы веру. Потому что как закончилась книга Иова, он молился Богу для им, чтобы Бог им принял бы. Вполне возможность, что наши страдания, наши опыты случились, чтобы дать другим какой-то урок, какое-то ободрение. Почему Бог так работал? Если он хотел, чтобы какие-то сторож, какие-то солдаты, какой-то военный там в Риме приняли крещение, почему он не сделал, чтобы экклезия или церковь в Риме проповедовала, и они это слышали и приняли крещение? А нет, Бог взял брат, в принципе, из Турции, то есть Павел, из Израиля, какой-то еврей, отправил ему такой очень сложным путем, чтобы он закончился в тюрьме в Риме. И чтобы он этих людей обратил, когда уже церковь там была. И чтобы этих верующих в этом экклезии, в этом церковь, ободрился посильнее сами проповедовать. Пути Господни на самом деле неисповедимые. Это такое очень сложная система действия и работа. И он и то же самое делает и с нами. Конечно, у нас только дисфункции. Мы как-то хоп, я ухожу. Я не хочу быть в этом, как сказать, системе. Но это все слишком для меня. Отдыхаю. Есть братья и сестры, которые, к сожалению, уходят. Но это жалко, потому что они уходят из таких потенциалов. И Бог столько пробывает с ними. В 19 стихе. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве». То есть его спасение, он понял частично, зависелся по вашей молитве. Он столько раз молился для спасения других людей. Если молитва не играет никакого роли в спасении другого человека, то зачем тогда молиться для другого? А столько примеров. У нас есть в Библии особо конца книги Якова, где он сказал, что ну, надо молиться, чтобы человек даже спас. И если вообще молитвы не играет никакого роли в спасении другого человека, то зачем? Ну, Якова 5.15. И молитва веры исцелить болящего и восставить его Господь. И если он содел грехи, простятся ему. Много может усиление молитвы праведного. Дальше, братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. То есть, мы сможем играть роль в спасении другого человека посредством молитвы для этого человека. Если наше спасение... Допустим, мое спасение только зависит, если я буду сам веровать и все. И читаю Библию, все. И если я не хочу, то все со мной. Если хочу, то добро пожаловать в Царствие Божие, пожалуйста. Это не просто так. Есть какой-то процент в этом вопрос спасения, который ну, зависит на вашей молитве. И тоже с вами. И если это так, то, пожалуйста, молитесь для меня постоянно. И я, и тоже. Ты тоже это хочешь. Чтобы я буду для вас тоже постоянно молиться. Потому что это не так, что мы, каждый человек просто остров. В океане. И ладно, это наши проблемы. Почему общение с друг другом стало важным? Потому что мы сможем тогда познать друг друга. И молиться за друг друга, за спасение, за ваше спасение, за твою, за мою. И вот основание общения. Общение – это живое. Общение – это не просто факт того, что по идее ты веришь или понимаешь одно и то же теологии, так как у меня. Это был бы сухой, это был бы клуб интеллектуалов, это был бы клуб любителей Библии, это был бы клуб читателей Библии.
Догматика.
Да. Но это больше, это опыт. Значит, я буду жить вечно, по милости Божию. А если вы молитесь для меня, ты будешь жить вечно. Но мы будем молиться для тебя. И вот вопрос, сколько времени тратишь ли ты на молитвах каждый день? Это одно, сказать, ну, Господи, благослови все братья и сестры, это все. Да, ну, конечно, давай, пусть мы так молимся, но надо, Павел так не имел в виду, что, ой, Господи, благослови все братья, сестрами, во имя Иисуса, аминь. Ладно, все, я сделал, давай посмотрим телевизор. Не может быть так, надо, благослови Иван, там в Беларуси, отче, прибудь с ним, благослови Игорь, на работе, встань, благослови колья, там в талице, ситуации с работой, с женой. Олег, благослови ему уже на пенсию. И так далее. Если так, то время должен заниматься многие. Если мы будем так, на самом деле, молиться за друг друга. Есть один брат, я знаю, из Америки, и он мне сказал, что я его приглашал сюда. Это было несколько лет тому назад. Он сказал, да нет, я не чувствую как-то готов к миссионерскому действию. Потому что я только молюсь 2 часа всего в день. И я понимаю, что в принципе заниматься с такими работами, заниматься с людьми на таком масштабе, надо на коленах, я считаю, 3-4 часа в день. Это был какой-то шок для меня. Что ты молишься 2 часа в день на коленах. Да, он сказал, ну это, конечно, мало. Мало. И тот человек, он не такой пенсионер. У него семья, у него ответственную работу. Работал, вот, за фирму и так далее. Он не такой, ну, старый, ну, человек, ну, как-то на пенсию уже ничего делать, кроме молиться. Я уверен, что мы все начинаем чувствовать немножко виноват в этом вопросе. Я провел пример из Латвии, я думаю, в прошлом году. Я опять повторяюсь. Есть очень духовная сестра, которая живет в селе, в хуторе, в принципе. Многими детьми, проблемами с мужем и так далее. Она очень духовная. Я один раз приехал туда на машине. Она не ожидала, что я вообще на этом районе. Я стучил на дверь, никого нету. Ну, это хутор. Я открывал дверь. Вот, ребенок, ну, девочка там была. Я сказал, мама, есть? О, сказала, есть, она дома, но, понимаешь, она молится. Я сказал, ну, когда тогда она освобождается? Сказала, ну, но после обеда мама вообще полчаса до часа молится на коленах каждый день. И она сказала, типа, ну она только, не знаю, где-то 10 минут тому назад начинала. И вот, мы все делаем извинения. И тут у этого женщины есть 6, если не 7 сейчас детей. Она очень занята с детьми. Она могла бы сказать, понимаете, Господи, понимаешь, я занята с детьми. Надо им покормить, надо стирать, надо во-во-во. Я думал, вау, такой пример. Я уже ей столько лет уже знал, ну как ты знал? Но я не представил, что она просто так. И девочка вообще без никакого, просто так по-честному сказала. Что мама, знаете, она каждый, ну, после обеда она сразу на коленах молится. И она только 10 минут тому назад начинала. И вот это призыв к нам. Это призыв на самом деле. И вот столько Павел молился на самом деле. Ладно, 27-й. Когда изучаем вторую главу насчет ум Христа, мы будем об этом говорить. 27-й, он сказал, что не приду слышать у вас, что вы стойте в одном духе, подвязаясь единодушно за веру. Он имел в виду, что у вас должен быть один дух. И мы сможем понять, что это значит, что мы все думаем одно и то же. Я смотрю чуть по-другому. В одном духе. Чи. Дух. Вторая глава, 5-й стих. К сожалению, на русском не совсем то, на синодальном перевод. Но ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Чувствование – это слово ум. Ибо в вас должны быть те же умма, который был у Иисуса. И это то же самое слово, здесь 27, 1 главу, 27. В одном духе, или чувствование, или ум. Чи ум? Ум Христова. Итак, этот ум Христова, который присоединяет, если для меня Иисус является образец, если я самое главное хочу иметь Его мышление, чтобы Его дух, Его мышление, Его стиль, Его политика, Его учение является моим, и ты тоже стремишься именно к этому тоже. Вот у нас, я с тобой, у нас есть один дух в этом плане. Так как он сказал в 21 стихе чудесными словами: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Для меня жизнь – Христос. Это не просто религия, это не просто хобби, развлечение, что иногда читаю Библию, это интересно. Иногда, читаю по интернету о Боге, об Иисусе, очень интересно. Иногда хожу в библейских лагерях, интересные людей, интересно. Это не ради интереса, это не развлечение. Для меня жизнь – Христос. Интересно, что он мне сказал, для меня жизнь – истина. Найти истину. Найти истину только в Ване этого стиха. Для него жизнь был человек – Христос. Потому что есть немножко разница между Иисусом и изучением Библии. Еврей, например, изучает Библию, на Ветхий Завет, по крайней мере, постоянно. Но не могу сказать, что это приближало им к Богу. Так как Иисус сказал, вы поищете Писание постоянно, а вы мне не нашли. Я не говорю, что не надо читать Библию, конечно, надо. Но для меня жизнь Христос, то есть его отношение с Ним, было самое-самое фундаментальное, фокус сосредоточен его существование. И это является основанием для нашего единства. Это не то, что если у нас есть то же самое теология, если у нас то же самое понятие доктрины, поэтому это является основанием для веры, для единства. Не обязательно. Самое главное, если я люблю Иисуса, и его ум, его мышление, это то, что я стремлюсь к этому, самое главное в жизни. И если у тебя тоже такое отношение к нему, хорошо, тогда мы найдем общий язык. Мы вместе. Даже если мы не будем 100% согласны с друг другом на какое-то толкование этого стиха, это не столь важно. Почему я все это скажу? Потому что, к сожалению, мы, которые любим Библию, мы, которые любим правильно разбирать по стихам, мы сможем очень часто разделить с друг другом. Если, допустим, ты по-честному толкуешь тот стих по-своему, и я толкую тот стих по-другому, по-моему. Есть те, которые считают, сразу разделение надо, разделиться надо. Я не согласен с тобой. Насчет толкования 1 Паралипоменон, 23 главу, 3 стих, где я случайно открывал. Давайте. Мы не сможем, у нас единомысленно нету. Это не так. Это было бы если мы являемся клуб интеллектуалов, клуб читателей Библии или как. А мы являемся тело Христова. И это по-другому. Если ты намираешь самое главное, стремишься, не на абсолютно чистый истинное интеллектуальное понимание, а ты стремишься, самое главное, отражать ум Христова на тебе, на своем уме и мышлении, и сердце. Я тоже, самое главное, ему люблю, я хочу чувствовать больше и больше, что он на самом деле живой, понимаю, что он там, я в отношении с ним. И я хочу и тоже, чтобы его дух, его мышление, его подходов, его позиции в жизни было бы мое. Если это для меня самое главное, если это тоже для тебя самое главное. Ладно, если косметическим, скажем так, мы не сможем согласно на каждом строчку. Это ни при чем. Итак, единство – это не идентичность. Это большой ошибок, который людей делают на политическом фоне, но тоже на религиозном, по духовному. И что если мы будем вместе, у нас должен быть идентичный. Но в понятиях идентичные, толкования идентичные визги. В самом экстремальном вот, ситуации, не знаю, даже в экклезии, где все должны одно и то же типа галстук ходить, и у женщин должен быть одно и то же типа платок. И когда крестить, они только крестят очень многие молодежи, или кто вместе, и у них все есть одно и то же футболка. Чтобы крестить все вместе. Вы, наверное, видели, смотрели фотографии из таких экклезий, где все одинаковые. И это для меня абсолютно не то. Идентичность это не то, что Бог хочет. Это единство. Единство Духа. Ну ладно, я открывал там многие моментов для обсуждения.
Еще сказал, что единство Духа в союзе мира. Вот поэтому мир между нами очень тоже важен момент, правильно? А не просто я согласен с тобой, я не согласен. Но мы имеем все, конечно, свои мнения. На данный момент какое-то развитие нашего духовного. Процесс он одного быстрее, другого медленнее, одного так закончится, другого, поэтому...